Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, в программе «Пресветлый град», посвященный творчеству Сергея Николаевича Дурылина, мы продолжаем говорить о его биографии, о его книгах, о его текстах. И сегодня у нас новый автор. Я рад представить сегодня в студии «Радио Радонеж» Евгению Александровну Коршунову, докторанта Московского государственного университета, исследователя творчества Дурылина, кандидат филологических наук. А поговорим мы сегодня о необычном путешествии Сергея Николаевича Дурылина по русскому северу. Собственно говоря, и название нашей программы, и знаменитый Китежград Сергея Дурылина – это все вещи, связанные с русским севером. Отец Сергий очень интересовался этой землей, он побывал там и в археологических экспедициях, и первое путешествие, по-моему, было в 1906 году.
Да, именно первое путешествие Дурылина на север было в 1906 году. Дурылин уже сотрудник издательства Толстовского «Посредник», заинтересовался этой северной землей, то есть начался путь духовных исканий Дурылина, потому что именно северную землю, север, который он очень полюбил и с которым он уже практически долгое время не расставался, потому что он путешествовал несколько раз, а вернее пять, с 1906 года по 1917 год, последняя его была такая экспедиция. То есть мы видим, что постоянно вот мысль Дурылина, да, север будоражил. И можно сказать, что север создавал Дурылина как мыслителя и как писателя. Потому что в записной книжке Дурылина мы увидим такую запись. «На севере тихий ангел пролетел над водами». То есть, если в Крыму, да, когда он был в Коктебеле и сразу, да, в сравнении, тут нужно, конечно, смотреть на это, да, он сравнивает южные и северные ночи, он пишет, что море, да, не создает поэтов, а пустыня, да, и юг, так сказать, его не привлекал в творческом именно, да, отношении, то север, тихий ангел пролетел над водами. Это очень такая вот смыслообразующая, да, вот такая мифологема, эпистема, но все равно.
Ну, это не только, наверное, природа, да, Юлия Александровна, это вообще такой прообраз как бы России, какой-то потаенный, затаенный, нетронутый еще, да?
Конечно, именно вот особенности русской народности, что привлекало его, да, на севере, особенности русской народности. И он и едет изучать русскую душу, потому что все творчество Дурылина и главное его произведение – это, да, и «В родном углу» – самая светлая книга Дурылина, и «В своем углу», да, и статьи о Китеже, которые вы уже, да, упоминали. Все они связаны одной темой – это судьба России, душа России и наш национальный образ мира, как он выражен. И очень интересно проследить, вот когда я путешествовала по этим землям в 2017 году, как раз как это было возможно в нашей, так сказать, поездке, которая начиналась очень прекрасной и действительно тоже интересной конференцией «Евангельский текст в русской литературе 18-20 века», которую проводит Петрозаводский государственный университет и возглавляет ее прекрасный, интереснейший ученый Владимир Николаевич Захаров, президент Международного общества Достоевского. После этой конференции в Петрозаводске, отсмотрев тоже Онежское озеро, и Дурылин останавливался, Петрозаводский, как он пишет: «Из моего окна плещется белыми и золотыми огнями озеро». То есть вот он, да, даже вот всегда близ воды, да, вот именно вода и воздух, и горы, и природа, они были источниками вдохновения для Дурылина. И, наверное, действительно, вот поэтическая география – это способ познания русской души. Это было очень интересно. И отправились, да, вот после Петрозаводска, посещение, конечно, краеведческого музея, где также работал Дурылин, он изучал иконы, да, местного края, обычаи, вот старинки и так далее, потому что археологический институт, в который он поступает в 1908 году, именно как раз его вдохновляет и первая северная поездка 1906 года. И становится вольнослушателем, именно вольнослушателем археологического института. И выбирает специализацию «История, литература и искусство».
Там какой-то удивительный был лозунг у этого института. Это же императорский институт.
Императорский институт, то есть это был институт благотворительный, где преподаватели даже не работали, вот, а больше занимались благотворительностью. Вот такой вот направленностью лозунг был связан именно с этим. Вот. И, конечно же, интересно, что то есть действительно Север, он побудил Дурылина и поступить в этот институт. Почему вольнослушатель? Именно потому, что так как у него не было высшего образования, не мог стать студентом, а был вольнослушателем. Но есть такие сведения, что он институт этот не закончил, не сдал один экзамен. И вступительный один по палеографии вот, греческого языка, он не знал греческий язык, он не сдал. Но вообще Дурылин, знаете, был такой немножко бунтарь. Вот его такой смиренный облик, который, да, потом батюшка, священник и так далее.
Вводит в заблуждение.
Вводит немножко в заблуждение, потому что гимназию, вы же знаете, да, что он бросает, да, он уходит. Более того, он создает целое произведение в школьной тюрьме. Он бунтует против, да, вот чего? Лицемерия, да? Против того, вот именно казарменного режима, который был действительно в гимназиях на тот момент. Хотя гимназия была выдающейся, ее заканчивал и Лермонтов, и Жуковский. И, конечно же, для Дурылина это был серьезнейший шаг. Он очень огорчил свою мать, да, Анастасию Васильевну, которая очень, конечно, да, переживала образование сына и хотела, чтобы он это образование получил. И вот археологический институт тоже. Интересная история.
Но это не были профилирующие предметы, надо быть строгим в этом определении. Все-таки с древними рукописями он работал профессионально.
Конечно, это нисколько не роняет Дурылина, да, в наших глазах, потому что мы действительно знаем, что ему присвоили позже, да, уже, да, степень в 40-е, да, в 44-м году, степень доктора наук по совокупности трудов. Случай, безусловно, какой? Редчайший, да, мы вот в лингвистике, в литературоведении кого можем вспомнить? Наверное, Ожегова, да, который получил тоже научную степень за создание своего толкового словаря. Но случай этот действительно выдающийся. Ну, конечно, он часто иронизировал над тем, что литературовед, ученый, конечно же, он считал себя писателем. И Михаил Васильевич Нестеров, лучший друг Дурылина, как он говорил, духовное чадо одновременно, лучше громко говорит, то, что вы напишете, да, ваши художественные произведения, вот это, да, останется, это запомнится, останется в памяти и душе народной. А уже научные ваши работы, статьи, это, конечно, уже вторично по отношению к художественному творчеству. И поэтому Север, который он очень полюбил еще вот в ранней юности, почувствовав что-то, да, светлое, вот его душу, и открыл для себя в 1906 году, привлекал ее внимание несколько раз. Нужно сказать, что все поездки эти были как раз командировками от этого археологического института. После этих поездок он всегда публиковал доклады, это можно сейчас найти в публикациях, да, этого института. И потом они составили книгу «За полуночным солнцем», которая сейчас издана в двухтомнике «Дурылин».
Доклады преимущественно литературные, не научные.
Это интересные жанры. В основном есть вот Кандалакшский Вавилон, отчетка о поездке в Кандалакшский Вавилон. Это историческо-географическое исследование. То есть его с художественной точки зрения, наверное, трудно рассматривать. Хотя он именно к этому исследованию обращается не один раз, упоминая его в своем произведении о лопарях, в своем рассказе. И второй раз отдельно, да, пишет отчет о поездке в Кандалакшский Вавилон. И говорит, это единственное путное, что я написал. 16 страниц. То есть дважды. Именно Кандалакшский Вавилон фигурирует в записях Дурылина. Он действительно очаровал Дурылина своей какой-то вот такой вот северной тайной. И нужно сразу отметить, что Дурылин, именно Дурылин, открывает этот археологический памятник второго тысячелетия до нашей эры, вот в 1912 году. Это открытие Дурылина. И когда мы там были, на этой Кандалакшской губе, за 3 часа до поезда, до отъезда дошли. То есть это было целью путешествия, но знаете, когда есть сверхцель, то появляются и средства. И после выступления, вот мы искали его, да, и это было достаточно сложно добраться, то Николай Зяблов, интереснейший краевед Кандалакши, который слышал о Яспицыне и показал нам Тулувинскую дорогу, по которой ходил Дурылин, он быстренько организовал автобус после нашего поэтического встречи в Кандалакшской библиотеке. Мы оказались на этой Кандалакшской губе, в Кандалакшском заливе Белого моря, которое действительно вот, да, вот такое вот белёсое. Почему он так называется? Белое море. Очень удивительно. Когда мы спросили его об этом, то он нам так и объяснял. Вы посмотрите на это море. Оно же сверкает белыми огнями.
Природа, наверное, не очень изменилась с тех пор, да?
Да, вы знаете, это очень удивительное место, Кандалакша. Очень древнее. Сейчас это город. А раньше это было поселение, и город, наверное, такой же большой, как Кола, ну, известный, да, торговый центр. И сейчас это уже, да, маленький поселок, но действительно удивительный, потому что неделю он был столицей российского государства. Был такой в 1918 году. Это отдельная история, но для Кандалакши это значимо. Также проходил морским путем этот Волок, путь торговый новгородцев, да, на север, опять же, к Колому, к Ледовитому океану и так далее. То есть место это очень древнее. Но Кандалакшский Вавилон, он расположен на вот этом мыске, выходящем в море вдоль Кандалакшской губы, нужно пройти, и путь наш тоже пролегал почти через чащу, это место нетронутое, но так как мы были не одни, а нужно отдать должное, что в эту экспедицию после уже конференции наш пригласил мурманчанин, выпускник литературного института, поэт, секретарь Союза писателей России Алексей Полубота. Автор книги «Вечность», есть у него такие прекрасные стихи. И вот, когда он, идя вдоль этой Кандалакшской губы, вот как мурманчанин, почти напевал, да, или свои стихи, «Ждет меня размах могучей тундры, посвист ветра, мертвый сон озер, чужаку понять такое трудно, греет солнце ледяной простор». Вот взгляд, да, человека как северянина, да, того, для кого эта земля родная, и для меня, да, человека не северного, который первый раз был на севере, конечно, разителен. То есть вот эти обычаи, да, эти серебристые, да, вот уже от воды, да, и древние деревья, действительно. И что вы могли бы подумать, настоящий медведь нас встретил в этом лесу. Да, подходя к нам, он осмотрел, так сказать, своих спутников. И так как были дети, некоторые были наши спутники с семьями, то дети, так сказать, воскликнув и отдав, так сказать, приветствие этому медведю, он от нас удалился почтительно. Но он был голодный, это был июнь. Этот бурый мишка уже был такой худенький, и действительно вот встреча с медведем была неожиданной. То есть было и это, то есть насколько чистый, да, нетронутый край. И это Белое море, которое нас вдохновляло, и стрелочки, да. Такая-то широта, толгота на деревьях, указатели, то есть как пройти в Вавилон. Действительно тропа, да, тропа путешественников, это Лувинская дорога. И мы дошли до этого мыса, то есть сейчас там есть действительно этот памятный камень, что памятник охраняется государством. Уже установлено, что это памятник второго тысячелетия до нашей эры. Но действительно вот какое-то, с чем связано это появление, да, этих Вавилонов? Дурылин задумывается, что же это такое Вавилон, откуда появились, да, эти Вавилоны? И действительно чувствуется, что это топос сакральный. С чем это связано? С языческой традицией, либо с христианской, установить и Дурылину, и пока это не установлено, не удалось. Но то, что вот этот мыс, выходящий в море, да, так сказать, поднимающиеся над стихией, и эти Вавилоны, которые располагались всегда возле воды, всегда возле выхода в открытое, да, море, потом в океан, это очень значимо. То есть это вот такое какое-то, да, место собеседования человека, да, с небом, да, человека действительно уже с миром трансцендентного. И Дурылина, видимо, притягивала эта тайна. Более того, он открыл тайну, как пройти этот Кандалакшский Вавилон, это лабиринт. Как пройти этот лабиринт, как войти в него, дойдя до центра, и вернуться назад. Потому что именно вот эти ходы, по которым и мы ходили, преодолев некоторые... страх действительно попасть в какую-то, да, в такую сакральную сферу, с которой неизвестно, удастся ли...
Открытое пространство.
Да, выбраться. Мы преодолели руководство с путеводителем Дурылина. Он в своем очерке подробно рассказывает, как нужно, преодолев развилки 5-го и 6-го пути, двигаться дальше по кольцу, да, то есть там есть нити, карту этого Вавилона он приводит. И, не обратив внимания на вот эти искушающие развилки, вернуться назад и выйти из этого Вавилона. То есть задача интереснейшая, сверхзадача этих Вавилоновых лабиринтов была, наверное, то, чтобы человек, дойдя до центра, мог вернуться обратно. Это было неким обрядом. То есть, видимо, человек, который, ну, по древнему обычаю, достойно довел свою жизнь и так далее, то есть он мог сделать это. Нет, значит, вот это было таким порогом.
Какие-то прообразы, да?
Прообразы. И вот эта тайна, она влекла Дурылина. Более того, интересно в связи как раз с изучением христианских и православных мотивов творчества и вот этой особенности русской народности, нельзя не сказать, что меня удивило, когда я начала перелистывать архивные книжки, записи Дурылина Северного. Они не все изданы, то есть изданы только произведения. Но мне стало интересно, как он совершал этот путь, что было, да, в начале, что потом, да, что он записывал сразу, путевые дневники. Они все есть в Русском государственном архиве литературы и искусства. Я просмотрела их. И мне стало интересно, что внимание Дурылина, ну, кроме, естественно, описания икон, это отдельная тема, он читал лекции по иконографии и так далее, его привлекали, как ни странно, с одной стороны попы, а с другой колдуны. Я нашла уже свое объяснение этому, потому что это время с 1906 года по 17-й, и как раз время вот духовного поиска и становления Дурылина, потому что священство он принимает в 1920 году. И очень интересно, почему же вот в момент этого духовного поиска он действительно обращается к таким противоположным силам, казалось бы. Да, это вызывает минимум недоверия, а более того, у кого-то вызовет, возможно, и осуждение и так далее, это будет, наверное, оправдано. Но тайна кроется вот в чем. Когда он записывает те обычаи, да, вот, например, встречу с знаменитым колдуном Корнилием, как он дает отпуск невесте, как-то ее приглашают на свадьбу, без него не обходятся практически никакие обрядовые действия. И тоже, и попы говорят, какие здесь попы? Он и косец, кроме того, что он духовный пастырь, да, он там и жнец и так далее, какой работник, и действительно, какую он пастырскую тоже работу проводит. И что это такое? Что это за соседство света и тьмы в душе русского человека? И Дурылин, видимо, в этом, исследовав тягу, с одной стороны, одни и те же, естественно, обращались и к колдунам, и к священникам. Что это? А это именно, наверное, вот особенность нашего русского национального духа, разорванность. То, о чем Чертогони говорил Лесков. Если помните, да, вот душа к небу горит, а ножками еще к черту, так сказать, ходит. И вот эта разорванность, ну, идеал Мадонны, да, идеал Содомский, это Достоевский, все это, да, взаимосвязано. Вот разорванность. И как? А вот нужно, да, эти противоречия без этого, да, вот русского человека понять сложно, вот его, то есть вечная устремленность к идеалу христианскому, да, православному, и все же, да, вот эти сомнения.
Я не побоюсь этого слова, укорененность в язычестве.
Укорененность в язычестве, конечно. И Дурылин, видите, это выделил, то есть он вот эту, да, ниточки, вот эти ниточки, он смог, да, связать между собой и вот душу русскую увидеть, потому что она открывается именно ему на севере. Хотя он с Метнером раньше путешествует и по Ярославлю, да, по Новгороду, да, по другим городам, чтобы увидеть. Да, и Китиж, вот 12-й год, рассказывал об этом, да, Виктория Николаевна Торопова. Он посещает 12-й год тоже это явление именно, да, русского духа. Как Китиж понимали, да, принимали, что происходило на Китиже. И Китиж его поразил, конечно. Он написал о Китиже две статьи. Потом образ Китиж очень значим для романа «Колокола». Вот для православного читателя это прекрасное, да, произведение познакомиться, да, именно где, не касаясь прямо темы революции, он отображает ситуацию духовного кризиса русского народа, роман «Колокола», посредством вот этого звуковых и визуальных образов. На севере, кроме Кандалакшского Вавилона, естественно, он посещает и другие места. Очень интересно, что когда он был на острове Кижи, это тоже известнейшее место, да, тоже такой вот сакральный, действительно православный топос, он не оставляет каких-то подробных замечаний об острове. То есть несколько изб, две церкви, да, кресты теснятся друг к другу. То есть вот здесь как-то Дурылин, видимо, не услышал, хотя очень ему запомнился водопад, знаменитый Кивач, воспетый Державиным в свое время, и тогда он еще тоже был, конечно, да, вот такой полноводный, кипучий, да, с алмазной пеной, он это описывает вот подробно, вот очень интересно. Но на бесов нос, пересекая Онежское озеро, он не решился поехать, все же интерес к этой теме все же заставлял его и быть, наверное, осторожным. Как его Шедловский не предлагал поехать туда, он отказался, хотя вот по представлению, нужно здесь сказать обязательно Шедловского, он и был признан в 1913 году действительным членом Аланецкого географического общества. То есть действительно занятия севером Дурылином были отмечены, да, и учеными, действительно профессионалами и так далее.
В тот период, по-моему, ему составлял компанию отец Александр Громцов.
Громцов путешествовал по маршруту Громцова Дурылин в 1917 году. И в записных книжках как раз это описано, да, он беседовал за чаем с морожкой, он описывает это, да. И по маршруту Громцова он идет. То есть на него это оказало влияние.
Евгения Александровна, а неужели все эти вещи только в архивах сейчас лежат до сих пор?
Вы знаете, многое лежит в архиве. Почему я и говорю, что вот не изданы, да, эти северные дневники, не изданы многое, то есть несколько, около десятка записных книжек. То есть исследователь есть чем заниматься.
То есть Пришвин 2 еще явится миру, да?
Да, Пришвин, вот хорошо, что вы заметили, потому что Пришвин также занимался, да, путешествовал по северу, и у него есть такие произведения, мы знаем, да, «В краю непуганных птиц», «За волшебным колобком», «Сказки» и другие произведения. Пришвина север также поразил, но он описывал как раз вот природу.
Но дневники-то они во многом дополняют, 17 томов все-таки вышло.
Дневники? Да, мне интересно, например, я обращала внимание, когда знакомилась с ними, конечно же, на то, вот, ну, тайно, естественно, как он описывает революцию, то, что нельзя было показать, и вот, действительно, вот эта русская тема. То есть север там ушел от меня как бы на второй план, то, что я просматривала, интересно именно этим, да, ну, как он их прятал, да, эта история, то есть как они стали потом, только сейчас же они публикуются, и, по-моему, не все еще, да, опубликованы?
Все
уже все, да? Ну, вот, когда мы были как раз в музее, да, Пришвинском, там вот еще Яной Гришиной велась работа, и поэтому тогда еще были не все. Сейчас, видимо, уже все, да, публиковали.
Но природа там тоже говорит с каждой страницы буквально.
Да, природа там говорит, там тоже вот кристальная чистота, да, севера. Вот именно, да, тоже Пришвин солидарен с Дурылиным. И, конечно, нельзя, я думаю, что если я буду писать о севере, о северной теме у Дурылина, конечно, нельзя не коснуться и Пришвина. Но тут нужно сказать, что еще Иван Сергеевич Соколов, да, Микитов, писал о севере, как весна на север пришла, да, у него другие и произведения для детей. И, конечно, нужно сказать, что Дурылин всячески защищал лопарей, вот этот северный народ, саамы. Он открыл его для себя, небольшая, естественно, да, по численности сейчас это уже народность, но он действительно там, ну, наверное, открывает читателю, кто такие саамы, кто такие лопари, потому что никто, кто писал о лопарях отчасти, да, есть такие у них писатели, вот первая, да, саамская поэтесса и писатель, это Октябрина Воронова, потом, конечно, сейчас саамский фольклор и изучен, и в форме сказок представлен Надеждой Большаковой, духовной преемницей Октябрины Вороновой. Но когда к нам пришел на дурылинские чтения, которые мы проводили в Доме музея Дурылина, Валерий Хилтунен, родом, да, из как раз с этих земель, журналист, ну, у него много, да, так сказать, аспектов деятельности, но он знает эту землю очень хорошо. Он был в восторге от произведения именно Дурылина о лопарях. Говорит, ну, никто так не воспел, так сказать, эту землю, не раскрыл, да, национальный характер этих лопарей, как Дурылин. То есть он поэтому и пришел на чтение и долго рассказывал о том, действительно, об особенностях, да, почему и как мог Дурылин это писать. То есть, что он заметил, да, в лопарях, вот действительно истинного. То есть, практически он одобрил описание Дурылина и считает его действительно одним из лучших в русской литературе. То есть эти произведения можно изучать, конечно же, как произведение художественное. Но если «Кандалакшский Вавилон», отчет о поездке в «Кандалакшский Вавилон», это действительно, конечно же, и историко-географический очерк, то вот «За полуночным солнцем» — это произведение художественное. И объединяющим является здесь образ солнца, с моей точки зрения. Да? Вот это полярное солнце, полярный день, который мы застали. 2 часа ночи мы прибыли на «Кандалакшский Вавилон». Солнце сияло, полярная ночь тоже получилось, конечно, посмотреть. И это действительно вот это впечатление этого фосфорического света северного, да, который, ну, светит, конечно, не совсем как дневной солнечный свет. И вот почему и цикл называет свой «За полуночным солнцем». Вот к нему, да, к солнцу устремляет как бы вот все движение Дурылин. То есть увидеть, понять, да, вот и под светом, да, этого солнца он тоже понимает и душу севера.
Опубликована эта вещь, да?
Да. В этот цикл вот в двухтомнике Сергей Николаевич Дурылин «Повести, рассказы, хроники». И нужно сказать, что есть и цикл стихотворений у Дурылина о севере, где вот есть и среди них, среди этих 5 сонетов, кроме там других «Лопарь», да, там «Лес» и так далее, вот «Полуночное солнце». Ну вот он говорит, что нет, ночи нет, здесь светит свет и тень, и в холоде полуночной истомы молчит беззакатный день. Да, все время молчит беззакатный день. Они художественно не очень, можно сказать, может быть. Да, это не вершина творчества Дурылина, у него прозаические произведения сильнее, чем стихи. Но, тем не менее, одно он полностью посвящает солнцу. И вот этом очерке о лопарях он постоянно также упоминает. Да, о солнце, потому что героями становятся его, это очерка, конечно, лопари, но вот душа севера – это солнце, да? Море, которое беседует с ветром, он говорит, да, и вот, так сказать, и за этой душой чистой севера можно пойти, не оглянувшись.
Как ни странно, мне пришли на ум 2 совершенно противоположных и разных писателя. Борис Шергин, наш певец севера, и, как ни странно, Сельмила Герлёв.
Ну, да, я, так сказать, к сожалению, меньше знакома, да, вот с современной литературой. Я такой, знаете, филолог, который вот только сейчас начинает знакомиться с современной. Я не стесняюсь этого сказать, потому что для меня современная, да, так сказать, литература, она до определенного момента, ну, мало сказать, ну, не то чтобы не существовала, но как-то я очень критически к ней отношусь. Вы знаете, пребывая в докторантуре на кафедре современной литературы, вот для меня что-то открывается по-новому. В частности, вот лекция Михаила Михайловича Голубкова, который занимается современной литературой, они, конечно, для меня открыли современную литературу с другой стороны. И я вот начинаю интересоваться, даже вот когда я с удовольствием прихожу на вручение, да, Патриаршей литературной премии, каждый год ведь недавно, да, в мае она была, я вот с удовольствием уже начинаю, наверное, читать и присматриваться к современным православным писателям, мне становится интересно их творчество.
Наверное, какой-то прогресс происходит, хотя, к большому сожалению, все-таки таких мастеров пера, какие были у нас, и до сих пор еще не раскрыты, вот, в частности, отец Сергей Дурылин, он же до сих пор еще страшно далек от народа, к большому сожалению, а учиться надо у великих.
Да, и вот действительно, почему я начала заниматься творчеством Сергея Николаевича Дурынина, я бы его не то, чтобы, как бы сказать, пожалела, но какой-то такой вот пафос гуманистический в этом был, потому что, ну вот такой писатель и так замалчивать. Вот сейчас, например, Александр Борисович Галкин в 2018 году издал поэму «Дон Жуан», новая, да, но это же интереснейшая версия, вот легенда, да, о Дон Жуане, которая переворачивает даже представление Серебряного века. Я об этом уже написала вот совсем недавно. Это действительно, и вот как бы было хорошо, если бы это появилось, да, вовремя. Вторая проблема, это когда вот появляется такое произведение сейчас, влияет ли оно на современный процесс? Может ли оно как-то, да, вот, повлиять? Потому что вот этот поток возвращенной литературы, вы помните, 80-е годы, когда мы все прочитали, да, то, что прочитали, этот поток, когда был, конечно, изменило, да, наше, естественно, и сознание, и представление о литературе, литературном процессе. Но здесь, конечно, очень сложно, потому что долго, ну вот 110 лет пьеса пролежала под спудом.
Хочется верить, что влияет и повлияет, потому что есть люди, читающие и думающие еще в России, к великому нашему утешению, потому что, несмотря на мизерные тиражи такой литературы, все-таки есть читатели.
Конечно, и мы стараемся делать все, чтобы эти читатели были, популяризировать творчество Дурылина. Поэтому вот, когда мы проводили в музее дурылинские чтения, то они представляли собой, ну, не только, конечно, чтение любимого отрывка. Каждый приходящий туда рассказывал о том, как он познакомился с Дурылиным и какой у него был путь, да, к Дурылину. Просто для читателей, для тех, кто интересуется Дурылиным. Но Дурылин, он, если захватывает читатель, то знаете, целиком. Потому что, да, вот заниматься им очень интересно. Потому что вот этот его какой-то интересный, специфический такой глазок, вот этот взгляд на мир, да, он завораживает. Потому что во времена революции он практически уходит от социального такого политического содержания, да, в литературе. Но действительно, его произведение — это то, что, наверное, можно сказать правдиво вообще о России, о русской земле, о пути России. Он предсказывает, да, многие вещи вот в своих произведениях. И, конечно, нельзя об этом не сказать. То есть его недаром книга «В своем углу» была названа «Книга десятилетия», когда она была издана издательством, да, «Молодая гвардия» в 2006 году. То есть это действительно дополняет, что и «Окаянные дни Бунина», и, естественно, входит в спор-диалог с несвоевременными мыслями Горького. То есть это то, что действительно составляет наш вот этот литературный процесс осмысления событий, историй, времени, и не может быть оторвано, да, от контекста. Почему? Другой вопрос, над которым я размышляю также, почему Дурылин оказался забыт? Вот почему именно, да, вот имя Дурылина осталось, да, вот, как бы можно сказать, недооцененным, да, незамеченным?
Я бы иначе поставил вопрос, почему не вытянул с собой, например, Шмелев Дурылина, когда появились первые работы Шмелева у нас в 90-е годы, закрытые еще от советского читателя. Почему он не выплыл вместе с Флоренским, которого начали активно издавать? Вообще, по большому счету, у меня такая крамольная мысль, что Дурылин – это некое литературное воплощение отца Павла Флоренского. Потому что насколько тот велик был своими трудами научными и в том числе связанными с языком, мне кажется, если бы его от всего этого освободить, он бы также гениально писал бы или литературную прозу, священник Павел Флоренский. А кроме того, они были чрезвычайно похожи внешне. И мне кажется, вообще Флоренский и Дурылин – это еще тема для исследования.
Да, безусловно. Сейчас Флоренский и Дурылин, его, да, так как отражение, да, идеи, он был, ну, не кумиром, и плохое слово, да, мы не будем, да, так называть, но ориентиром Флоренский для Дурылина, безусловно, был. Его мысли о Софии, да, он говорит, да, естественно, переосмысляет и концепцию Флоренского, и находится под влиянием Флоренского. Но имя Шмелева вы недаром, кстати, упомянули, потому что я пришла к Дурылину именно через Шмелева, когда увидела в литературной газете заметку, что мое «Лето Господне», о котором я занималась исследователя, сравнивать с колоколами Дурылина, я заинтересовалась, а кто же это? И вот приобрела уже, и тогда изданный тоже Александром Борисовичем Галкиным, томик «Колоколов», и с этого началось мое знакомство. И повел за собой Сергей Николаевич Дурылин. Я поняла, что это имя, да, что это действительно литература. Литература очень интересная и никак не, еще не осмысленная, то есть это целый пласт, да, который ушел от нас. И действительно, конечно же, архив, это безусловно, да, интересно очень знакомиться с первоисточниками, это совершенно уже другой мир, я бы сказала, когда читаешь рукопись и знакомишься хотя бы даже и с машинописными копиями, вот это время, да, так сказать, и вот это разделяющее нас, эта черта времени, она куда-то уходит. И вот соприкоснуться действительно с миром писателя, с временем, да, когда он жил, и, естественно, с его и мыслями, и творчеством, читая вот первоисточники, гораздо легче. Это действительно. То есть это кажется мифом, когда ты этого не делаешь, но когда ты действительно знакомишься с первоисточниками, все это чувство, конечно же, появляется.
Евгений Александрович, на такой вопрос дилетанта. А сложно это осуществить издание сейчас? Достаточно просто прийти в архив, оформить какие-то документы и на свой страх и риск запустить тираж? Или же это намного сложнее?
Архив – это отдельная тема, очень интересная. Хорошо, что вы задали такой вопрос, потому что в Российском государственном архиве литературы и искусства нужно, да, поработать с документами, заказать документы и получить разрешение, которое, конечно, если ваша публикация корректна, научно, продуктивна, то они разрешают публиковать, ну, я не слышала, да, таких запретов на публикацию. Ну, а другое – это нужно найти издателя. И вот на издателя это еще один вопрос. Но вот, например, человек, который помогал издать, редактор санкт-петербургского издательства Владимир Даль. Вот он как раз очень интересовался творчеством Дурылина и большим удовольствием издал эти книги, но издание пока вот сотрудниками Дома-музея Дурылина остановилось. Вот там с архивом дела обстоят гораздо сложнее, потому что там сейчас проходит сверка фондов. Уже с ноября 2017 года архив закрыт. Но пытаемся, так сказать, восстановить эту связь с музеем. То есть вот там как раз были сложности и с выдачей материалов, и с работой с архивом, ну и так далее. Но я думаю, что эти сложности преодолимы, и что действительно мы найдем какой-то консенсус, и действительно нужно сделать, как это и задумывал Александр Борисович Галкин, полное собрание сочинений писателя.
Он оговорился, что 20 томов как минимум наберется.
Конечно. Ну, еще даже в своем углу главная книга Дурылина, она не издана. То есть вот эти тетради, они минимум на треть как сокращены, самые интереснейшие из них, последние. В родном углу я работала с этой рукописью, то есть сколько там постскриптумов, сколько там еще дополнительного материала, которого не издано еще в вот этом трехтомнике Сергея Николаевича Дурылина. Ну, а мяу-мяу, как Дурылина рассматривать вне его домашней летописи, Муркин вестник, мяу-мяу, маленькая книжечка, да, и не сотрудника музея, а как раз такого вот читателя, да, Розы Дмитриевны Ващенко, да, вот она только сейчас тоненькая существует для детей. А это же летопись дома Дурылина. Он посвятил, да, эту книгу Ирине Алексеевне Комиссаровой Дурылиной. Ну и так далее. Множество, да, произведений еще не издано. Так что Дурылин, конечно, еще не открыт для нас. Но тут можно еще сказать пару слов. Вот я начинала сравнивать с югом. О том, что Дурылин едет в Коктебель в 1926 году на юг и пишет там стихи о Москве, что вот очень интересно на юге. В смысле, о юг он пишет стихи о Москве, а в письмах, которые он постоянно пишет Ирине Алексеевне, пребывая там, с Еленой Васильевной Геневой, ее сыном Юрой, он как раз говорит о том, что отпуск проходит, время проходит, а я о юге, о солнце, о море ничего не написал. То есть вот этот до Дурылина и до Волошина существовавший миф о том, что Таврида, да, это город солнца, место отдыха, вот такого, да, курорта, был, так сказать, ну, если не перечеркнут, то отвергнут и Волошиным, потом Багаевским, и вслед за ними Дурылиным. Они как раз видели вневременной лик Кимерии, да, вот этой вот земли, как раз вот в ее такой исторической, да, и трагической проекции. Для него вот этот лик земли, да, увидеть, было наиболее важным. А как он описывал, что вот эти все, да, так сказать, буржуа, отдыхающие, да, они только лишь, что, ну, конечно же, эту землю никак не украшают. Он это все описывает. Состояние людей, да, вот революционное время, он был в 1926 году. И, конечно, он переживает именно о состоянии мира, то есть переживает вот эту катастрофу культурную, которая уже совершилась, к сожалению. И поэтому ему близок пафос Волошина, который тоже переживал свой духовный кризис в Крыму, его цикл «Кемерийские сумерки», разрыв Маргариты Собашниковой и так далее. Все это Дурылина, поэтому вот эта страна, трагический Крым. Он говорил, что пустыня создает поэтов, а море нет. И вот действительно для него Крым тоже давал какой-то, естественно, полюс для мысли, да, основу для его, так сказать, онтологических размышлений о душе человека. Но с другой стороны, отрицая, да, вот этот южный курортный облик Крыма, он пытался показать, что душа Крыма другая. Ну и, конечно, миф о том, что ад находился, да, вот как раз вход в Аид, именно в этом месте, на Крымской земле, сыграл, да, свою роль в формировании этого мифа. То есть образы смерти, ночи, да, вот именно, да, вот это какой-то духовной пропасти, не зря связаны вот с образами, с мифологией Крымской земли, и Дурылин это вот так ощущал, так чувствовал. То есть если север, да, это место духовного, да, света, да, действительно, солнце, да, и это солнце, конечно, одно, да, солнце Божие, то в Крыму это совсем другое солнце. То есть вот тут даже вот и сравнить, если эти образы солнца, вот это было очень было интересное исследование, потому что «Солнце мертвых», которое написал как раз Шмелев, да, там тоже на свои есть обертоны, да, свои тона, совершенно другие. Вот, конечно, сравнить это все, наверное, просто необходимо. И это задача будущих исследователей.
Вот здесь получается по Священному Писанию глаз Хлада тонкий, и там и Господь говорится о явлении Бога. И именно вот этот холодный север, прообраз рая.
Да, прообраз рая действительно очень тонко, да, и Вы это подметили, действительно, даже это, да, у нас отмечается в Писании, в предании православной церкви, что у севера, да, чистая душа. И эту душу мы действительно почувствовали, когда были там. Ну, вот еще одна маленькая история о путешествии на Хибины. Это как раз уже территория Лапландии, которую так воспевал Дурылин. И вот, когда я читала очерки, да, «Вечный снега Хибин», это было очень поэтично. А когда в июне мы приехали туда и увидели, что вечный снега Хибин, они не только на вершинах гор, а везде еще лежит снег. И внизу, да, да, и вот все наши путники, которых, да, я говорила, они все были в такой почти летней обуви, и ноги проваливались в снег, которая уже внизу была, да, таяла, начинал он таять, таяла вода. Ну вот так, это было какое-то неожиданно, такое вот долгая зима. И мы не ожидали, что будут такие, да, условия, желая пересечь вот этот, да, и переход Дурылина совершить. Но комаров, от которых он оборонялся, и там он описывал, не было уже сетками, а было совсем другое, вечное, снега Хибин, озеро вот Явр, которое замерзло, и вот эта палатка, естественно, да, вот эти такие очаги, да, теплой земли, которые там еще были, вот на них мы остановили палатку, котелок, сварили такой действительно походный суп. Вот, то есть ночь в горах была, потому что выбраться уже оттуда назад, все понимали, в этот день невозможно. Ну и, конечно же, поэты, они на то и поэты, что они дерзнули покорить этот снежный хребет. Ну а вот Анастасия Чернова, Людмила Семенова тоже... писатель и поэт, и я, мы остались внизу, и, конечно, не пошли вот через этот снежный хребет, это было опасно, потому что снежные лавины и опасность попасть под обвал, и это было очень опасно, и поэтому нет, но тогда, когда действительно греет ледяной простор, вот это ощущение мы смогли на себе, так сказать, прочувствовать, потому что действительно очень жарко, более 20 градусов, около 30, но лежит снег. То есть вот летняя погода, а вокруг лежат еще снега. То есть на территорию Лапландии тоже получилось попасть.
Я благодарю вас, дорогая Евгения Александровна, за такой искренний и теплый рассказ и о вашем путешествии. И мы вспомнили Сергея Николаевича Дурылина, его путешествие. Конечно, конечно, все еще это только начинается. Начинается для наших слушателей, для наших читателей, для читателя Сергея Николаевича Дурылина. Потому что, как бескрайний мир природы русской своим очарованием покоряет сердца и заставляет души перерождаться, так и наши великие писатели, философы, ученые, которым Господь судил родиться и жить в такое сложное время на переломе эпох, сохранив в себе всю ту Русь, которую мы, к сожалению, потеряли, они сегодня оттуда позволяют прикоснуться к этой сокровищнице. Я очень надеюсь, что каждый, кто читает Дурылина, он перерождается духовно в том числе. Я это чувствую просто на себе. Достаточно открыть и начать читать. А сегодня все больше и больше для этого возможностей. И благодаря вам в том числе мы открываем для себя совершенно неизведанные страницы наших великих современников. Судьба была более милостива к отцу Сергию Дурылину, чем к отцу Павлу Флоренскому, уж если мы сравниваем этих двух великих наших современников. И он закончил свою жизнь не так трагически, но каждому Господь дает свою судьбу. И сегодня мы молимся о том, чтобы упокоил их Господь в Царстве Небесном. И надеемся, что их молитвами мы созидаем новую Русь, этот пресветлый град, о котором мы только мечтаем.
Спасибо большое, Николай Владимирович, за приглашение и за столь интересную беседу, и ваши вопросы, и за тот интерес, который вы действительно, я чувствую, да, что вы интересуетесь и читаете произведения Сергея Николаевича Дурылина. И я думаю, что такой разговор, вот такие встречи, действительно разговоры о творчестве Сергея Николаевича Дурылина будут только способствовать, да, и изданию его сочинения, да, и изучению, и действительно восстановлению вот того места действительно настоящего Сергея Николаевича Дурылина в нашей литературе и культуре. Спасибо вам большое.
Евгения Александровна Коршунова, исследователь творчества Дурылина, кандидат филологических наук, докторант Московского государственного университета, была с нами сегодня в студии в программе «Пресветлый град». Я надеюсь, что это только премьера, и мы продолжим наше общение.
Да, конечно же. Спасибо вам.
Продолжает нашу передачу «Литературная страничка». Предлагаем вашему вниманию фрагмент повести Сергея Николаевича Дурылина
Колокола. Предисловие. Тень века сего по Писанию падает на людей, дела и дни их. И укрыться от тени сей невозможно. Невозможно выйти из-под тени, падающей на меня не от того века, а от века нового. Не ропщу, что покрывает меня проклятие Ельчининова, старика 68-летнего, но благодарно вспоминаю их век и иную тень, покрывавшую меня во дни отрочества, юности и зрелости. Иного и не жду, чиня перо мое, как вспомнить благодарно людей, дела и дни минувшие, под собственной тенью века их, а не под чуждой им тенью века, ныне шумящего. Голоса колоколов над пошлыми голосами и лаями человеческими. Пьяный к колоколу, милый, заглушай лай человеческий, заглушай блеяние людское, глуши рев человеческий, глуши, голубчик, чем можно, никто тебя не остановит. Часть первая. Колокола. На соборной колокольне старого губернского города Тимьяна висели колокола. Одни из них были безыменны, у других были имена: Воеводин, Голодай, Разбойный, Плакун, Княжин, Наполеон, Разгонный, Васин, Соборный. Каждое имя подымало целый пласт старины и новизны городовой. Вплоть до той стародавней Нови, когда Тимьян был нов город, строен из бревен, укреплен надолбами и заплотами и вручен в охрану Николе Можайскому. Всех старей из колоколов был Воеводин. Колокол давно оглох и онемел, висел он без языка, щербатый, седой от времени и от зелени. Лит он был из уральского серебра. И те, кто в Тимьяне помнили его звон, бывший городской глава купец Крутоемов из Заречной Слободы и старый заштатный причетник Мефимонов от Спаса на Полозьях, те сказывали, что звон у воеводина колокола был мягкий, стлался над городом серебряной рябью, как ветерок по воде, и был звон умилителен, как вечереющая старцева беседа. По краю колокола хитрой вязью велась крещальная надпись, данная колоколу при его рождении. Но вся она почти стерлась, и только два куска вязи вещали. Бориса Федоровича всея великие и малые и белые Руси, в дом пречистой Богородицы преславного ея Рождества. Заезжие ценители старины, влезавшие на колокольню с местным любителем, старинщиком Хлебопековым, осматривали колокола, а Хлебопеков в серебряных очках с голубой бородавкой под седой подстриженной бровью, подводя любителя к воеводину, неизменно приговаривал: «Вот-с, сторожил наш. Древнее его нет никого в городе, был заушен от воеводы». Воевода, заушивший колокол, был Орленинов из тома Туренич. Колокол 300 лет тому назад висел на высокой бревенчатой звоннице, а воевода Орленинов жил на воеводском дворе, на том месте, где белеет здание губернского управления с пузатыми колоннами. Воевода Орленинов сидел в Тимьяне на кормлении и, по преданиям, кормился яро, крепко, всеядно. Имал с конного и пешего, статиных и воровских дел, брал из купцов, плававших на ней с товарами в стругах, и с разбойников, перехватывавших эти струги на перемычке, там, где река Тимьян изгибает луку, не в силах прободать меловой круторогий полуяров кряж. Была у воеводы поговорка: «Кто одной рукой браток, тот другой рукой давок. Обеими брать, в руках держать». Так воевода и брал, и крепко держал в руках охранный сторожевой Тимьян. В Москву к великому государю не раз слались жалобные грамотки на воеводу и малыми, и большими людьми из Тимьяна, да воевода был переимчив. Переимывал грамотки не в домах, так в кабаке, не в кабаке, так в пути при заставе, и имывал по-прежнему. не одни соболя да лисы чернобурые, да жемчуга, да индийские венисы и лалы, да сорочинское пшено, да серебряную чернь черкесскую, да вина ширазские, да всякое добро русское и малвоевода. Он имывал и людей крещенных. В колодниках на воеводином дворе перебывало немало тимьянского люду, кто сидел за сестру, кто за жену, кто за дочь, имонных воеводую. Писано было немало хоротеек от рабишек и вашек, и нечаек к великому государю, со слезницами на непереносный сором от воеводы. Но и те хоротейки переимывал воевода и еще глубже затаивал колодников в темных земляницах своего крепкого двора. Но пришел час и на воеводу. Однажды ополдень. Он зашел, будто незначай, на двор к торговому гостю Гречушкину, хорошо вызнав, что гостя дома нет, да невзначай же в саду приник к гостевой жене с ласковую воеводскую. Гостева жена подняла вопль. Отснули, сдремали, пришив, что вопит гостева жена о пожаре, что занялся дом Гречушкин. Некий верный его челядинец кинулся на звонницу и ударил в серебряный царский колокол в подаренье Бориса Федоровичева новому сторожевому городу Тимьяну. Забил набат. Бросился гость Иван Федорович с народом на набатный зов в свой дом, и застали люди воеводу в гостевом саду в неподобном виде. Растерзан, а верная жена, от него отбиваясь, не выпускает из рук воеводину бороду и криком кричит. Тут люди, большие и малые, окружили воеводу, говорили поносные речи и угрожали ему лютым боем, а колокол бил да бил набатную тревогу, созывал да сзывал широкий люд в гости в сад. Вышло в Тимьяне такое возмущение против воеводы, что посажен был воевода на замок на своем же воеводином дворе, и людишки крепко стерегли воеводу. А тем временем гонец от людишек скакал в каменную Москву с грамоткой великому государю. До того была просолена эта корявая грамотка слезами людишек, что великий государь ей внял и послал в Тимьян думного дьяка сменить воеводу. Дьяк людишек, державших воеводу под стражей, разогнал, иных и самих под стражу посадил, а кого и на соливарни отправил, но воеводу свел с воеводского места и указал ему путь в Москву. Воевода не мог отказаться от этого пути и снарядился в него на многих колымагах и вазах. Перед отправкой в путь он долго размышлял, кто виновен в его пути. Порешив, чья вина всех виноватей, пошел он перед отъездом посчитаться с виновным. На соборной звоннице в это время ударяли к утренне в царский жалованный колокол. Поднялся воевода на звонницу, хоть был тучен, и тяжко ему было подниматься по узким скрипучим ступенькам, и нашел на звоннице своего обидчика. Обидчик не скрывался от воеводы. Благовестил серебряным своим языком, что время благоприятно для молитвы. Подошел воевода к благовестившему колоколу, размахнулся со всего своего широкого плеча пухлой десницей и заушил колокол. Но колокол и не почувствовал воеводина удара на своей ланите и по-прежнему посылал Тимьяну серебряный зов на молитву. На это еще больше прогневался воевода и в другорить заушил колокол еще сильнее прежнего. А колокол еще звучней звал в Божий дом. Ярым оком глянул воевода на обидчика, спустился со звонницы и велел готовить коней в долгий путь. Не мешков, в то же утро тронулся воевода с обозом из Тимьяна в каменную Москву. По Тимьяну уже пронеслась молва, что воевода заушил царский колокол, и тимьяновцы с той поры особенно его излюбили, и не одно столетие возвещал им заушенный колокол о времени Господнем благоприятном. Колокол старел. Звон его некогда сильный и звучный делался все тише, но все серебристее, мягче, добрей, как голос у поседевшего старца, привыкшего с юности к долгой постоянной молитве. Вся медь в нем отзвучала, звучало теперь одно чистое серебро. И, наконец, замолк колокол. Замолчал, как седовласый старец, совершающий свой долгий молитвенный путь еще строжайшим подвигом молчание. Во всем Тимьяне только старый причетник Мокий Мифимонов и купец Крутоемов помнили, как в детские свои годы слыхивали они голос Воеводина колокола, мягкий, серебряный, старчески молитвенный и ласковый. Нет теперь таких колоколов, — плакался среброкудрый причетник. Нет и не будет. Жесточь пошла в мире. Колокола ангельских голосов лишились. По-человечьи грубы стали. Не благовестят, а зычут медным языком. И соглашался с ним долгобородый Крутоемов. Зычут и разглагольствуют, и празднословят. В иное время, прости Господи, не звон, а как бы лай колокольный слышится. Без благодати льют, без молитвы звонят. Где тут ангельскому гласу быть? Второй по старине колокол был Голодай. Он был стрещенный, невелик, ни звонок, лит без всяких украшений и без вязи. Голос у него и теперь стрещенный, и прежде без трещины был горький, зябкий, натруженный. Последний звонарь Василий Дементьев звал его иной раз, осердясь. «У, кашлюн старый! Другие поют, а ты кашляешь, другим петь мешаешь». Но и в самый красный звон, на светлое воскресенье, когда колоколам надо петь веселье вечное, Василий Дементьев припускал в общий перезвон и хриплый старческий голос унылого Голодая. В светлую седмицу много охотников звонить на колокольне и спрашивают, бывало, старого звонаря, «Зачем ты, Дементьич, голоса портишь Голодаем? Хрип в нем! Весь красный звон он подхрипывает!» Строго отвечал звонарь, «Молоды вы! Без Голодая нельзя быть красному звону!» «Но не всем, — говорил звонарь, — почему нельзя?» А нельзя потому, что Голодай охрипнул на народной великой беде, взошел на колокольню после великих трудов. Тимьяновскую область посетила беда. Зима была без снегу, хлеб вымерз, а весна перехватила жар у лета, и всходы, какие и были, все выжгло. На самого вешнего Николу был зной, да такой огненный, что народ говорил с горем. Отдал пророк Илья свой день Николе, да не отдал своей тучи грозовой. Не было дождя. Прогневался и Егорий Белоконец, не родил в это лето о скотине, был большой падеж на скот. К первому спасу голод начался. Тимьян весь в слободах, и слобожане все хлебопашцы. Окружил голод зеленым кольцом весь Тимьян. Только те, кто вокруг собора жили, не голодали. Городничий, попы, казенные люди, купцы Христа ради подавали луковку да горох. Сперва по горстке, потом по полгорстке, потом по щепотке, потом по горошинке, а там и на соль перешли, подавали по крупинкам. Но пришло время, стали на нищий зов выносить христолюбцы под окно ковшик воды. И потупись винились. Не взыщи, и спей Христа ради. И пил прохожий, и благодарил. Спаси тебя, Христос. И бывало, вода ключевая осолялась в ковшике крупной слезой. Соль слезная у всех была, а хлеба ни у кого не стало. Стали тимьянцы зазывать к себе попов и просить. Приготовь меня, я умирать скоро буду. Доедаю последнюю горсть муки. Поп шел, а его на дороге перехватывали в соседний дом. К нам к первым иди, там доедают, а мы доели. Готовь нас, помираем. Попы ходили из дома в дом до устали. Голод и болезни косили народ, как траву. На кладбищах некому было могилы копать. На Божьей ниве от всходов тесно. Гуще урожайных колосьев. Поднялись березовые кресты. Это был фрагмент из повести Сергея Николаевича Дурылина «Колокола». Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.